Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен. Наш сегодняшний гость – клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский. Вы упомянули до паузы, что, в общем-то, апостолы Петр и Павел были в своем роде первыми неофитами, да, такими первыми ревностными проповедниками Христа. И сейчас мы сплошь и рядом сталкиваемся с людьми, которые, едва обратившись сами в веру Христову, становятся тоже такими яростными насаждателями слова и дела Христова. И иногда это, ну, не иногда, а довольно часто это выглядит, ну, мягко говоря, ну, не то чтобы нелепо, но как-то жестко или как-то нарочито, или даже неожиданно. Может быть, что вообще это за потребность такая у христианина, только-только обратившись самому, только-только вообще что-то познав, тут же начинать учить этому других?
Нет, вообще это совершенно нормально. И апостол Павел говорит, что он не может не благовествовать. То есть, что он не может не проповедовать. Это, понимаете, когда ты открыл для себя не просто, что небо синее, а трава зеленая, вот, и не просто даже влюбился, и стихи пишутся, а когда ты, ну, отчасти, конечно, но познал Бога, открыл для себя Его, и не просто как некий интеллектуальный факт, а как непосредственно собственную жизнь. Как, ну вот апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Или еще такие страшные слова, которые я часто для себя люблю повторять. Вы умерли, и ваша жизнь погребена со Христом в Боге. Все могу о укрепляющем меня Иисусе. То есть, когда человек принимает Христа в свою жизнь, это на самом деле ни много ни мало. Ведь что такое крещение? Это
маленькая
символ
смерть.
Смерти. Не просто маленькая смерть. Это действительно реальный символ смерти в этой жизни. Ты умираешь для того, чтобы ожить во Христе и со Христом. Господь, вообще-то, это должно быть у каждого, должен быть жизнью моей жизни. То есть, то, чем я реально живу, то, чем я дышу. Вот как Высоцкий написал, потому что если не любил, значит, и не жил, и не дышал. Вот когда ты живешь этой любовью к Богу, когда она горит в тебе, когда Он говорит, ты не можешь не проповедовать.
Ну хорошо, Господь дал тебе свободу выбора, и ты выбрал быть с Ним. Но почему же ты тогда этот выбор начинаешь навязывать
другим? Давайте вспомним Пятидесятницу, пророчество Иоэля, которое там упоминается. «Из чрева истекут реки воды живой». Человек реально переполняет. Если он не скажет или не поделится этим, он сейчас лопнет. Это, в общем, нормальное состояние.
Но почему это слово «неофит», особенно в современном лексиконе, несет достаточно негативную коннотацию? И мы оба с вами это понимаем.
На самом деле тоже все очень просто.
Неофит – это какой-то оголтелый,
православнутый
человек.
Нет, совсем не обязательно. Я вообще считаю, что если, простите меня за категоричность, и тут я с вами, может быть, поспорю, что человек, который не прожил ярко период неофитства, он и не уверовал-то по-настоящему. Проблема в том, что в христианство нельзя въехать потихонечку. Это всегда некий рубеж. Вот до этого момента ты еще не христианин, а с этого момента ты христианин. Даже если ты был в детстве воспитан в христианской семье, и мама с папой тебя причащали каждую неделю, все равно есть некоторый момент личного обращения, личной встречи. На этом вообще акцентируют внимание все, вот, так сказать, всякие протестанты. Для них это вообще принципиально важно. Но я считаю, что это и для православного человека очень важно. Понимание того, что я вот христианин, что это мой выбор, что это моя жизнь. И это, еще раз говорю, это не интеллектуальное решение. Это реальное вот сопереживание Бога в своем сердце. Безусловно, когда человека переполняет... Вот представьте себе, что у вас есть лодка, вы подняли парус, а в нее вдруг дунул порыв там ураганного ветра. Если мачту не сломала, в общем, допустим, не сломала, эту лодку начинает тащить, крутить и прочее. Пока ты научишься этим ветром управлять, безусловно, проходит некоторое время. Причем ошибки могут быть не критичными, То есть ты можешь неправильно совершить поворот оверштаг, но ты в некоторых условиях, конечно, совершаешь и поворот оверкиль. То есть когда ты переворачиваешься кверху. То есть, и поэтому есть, например, такие слова в монашеской практике. Если ты видишь юношу, идущего пешком на небо, дерни его за ногу. Вот, то есть,
чтобы
конечно,
не заносился.
Ну, не то, чтобы не заносился, потому что не надо, если ты не умеешь еще, как, не владеешь какими-то вещами, не понимаешь. Знаете как, вот что такое переходный период подростковый? В человеке просыпается мужчина или женщина. Это мощнейший, не просто какой-то гормональный там всплеск, да, это ты, человек в себе, в эти свои несчастные, пока, простите меня, маленькие дети и уже взрослые подростки, человек вдруг находит и обнаруживает в себе колоссальные силы. Вдруг взрослые, и не только там в штанах где-то глубоко, а вообще он вдруг осознает себя, в нем они действуют.
Хозяином жизни.
А он не знает, как ими распоряжаться, он не умеет этим распорядиться. И отсюда все выверты подросткового вот этого самого переходного периода. Почему так колбасит мужчину где-нибудь в 40 лет часто? То же самое, там, переходный период среднего возраста. Опять что-то новое в себе обнаруживается, с чем ты пока не знаешь, как жить. То же самое происходит с человеком, обретшим в себе веру. Вот, он пока не знает, как этим распорядиться. И то, что он там проповедует всем, это меньше из зол. Его действительно может там занести непонятно куда, заставить дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Вот, поэтому очень важно для неофита такое вот спокойное, доброе, заинтересованное и мудрое соседство человека, с которым бы он мог советоваться.
Но просто смотрите, апостолам повезло. Они, собственно, все-таки приняли знания непосредственно из первых рук.
Ну, Адаму тоже повезло, он с Богом разговаривал.
Да, и, наверное, у них было некоторое право проповедовать и учить других, потому что им его делегировали. Каждый, как вы говорите, новый человек, который вот воцерковляется, становится неофитом, открывает Бога в себе и испытывая тоже эту потребность проповедовать и учить, он ведь, ну, во-первых, может быть, и вовсе даже и не одарен такими талантами, а во-вторых, ведь для него весь мир сразу делится на своих и чужих.
Ну, издержек, как я уже говорил, много. Конечно, не должен такой человек становиться учителем, но он может стать проповедником. Учитель и проповедник – это разные вещи. Например, ну, это известно уже тоже из многочисленных, так сказать, бесконечного количества историй, лучшей проповедью является история собственного обращения. И поэтому, когда аудитория или конкретно твой приятель, друг или дальний вдруг слышит твой рассказ о том, как Господь тебя к себе привел, это всегда очень убедительно. Поэтому свидетелем неофит очень даже может быть. Первоначальным проповедником тоже очень даже может быть. А то, что он там берется учить жизни или становится учителем каким-то, это, конечно, категорически неправильно, и просто надо вовремя ему об этом сказать. Что вот это да, это ты уже понял, вот, слава Богу, а давай пока... Вот, почему я говорю, что очень важно, чтобы эта энергия была направлена в мирных целях.
Я почему...
Так же, как энергия атома. Может быть, атомной электростанцией, а может и бомбой.
И просто очень получается парадоксальная ситуация, что человек, который, например, вот воинствующие атеисты, которых я знаю многие, это люди, которые вообще ничего не знают. Ни о православии, ни о христианстве. Ну, а может быть, они от силы Евангелия прочли, может, даже дядям прочли, но они в этом ничего не соображают. Если бы человек пришел ко мне и сказал, я закончил там семинарию, я прочел святых отцов, я знаю предания, я читал Евангелие много раз с толкованиями, я ездил к старцу, у меня был духовник. Я все это отрицаю, отвергаю, имея весь этот багаж знаний, всю эту информацию усвоив, я от нее отказываюсь. Тогда я, наверное, уважаю мнение этого человека, потому что оно все-таки на чем-то основано. Но большинство людей, которые называют себя атеистами, не знают вообще ничего. Они знают, что надо ходить в храм в юбке, и этим возмущаются. Но ведь неофиты в этом роде очень к ним близки, потому что это люди, которые очень мало еще чего знают, но при этом они такие же воинствующие, только с другой стороны.
Эти люди, давайте подумаем, почему они воинствуют? Почему?
Не знаю.
Потому что
они поделили весь мир на себя и других. Они лучше.
Ну, вот смотрите, я старый, ленивый человек, который ничего не хочет, который вот сюда пришел, до этой студии добрался. Вот, потому что, ну надо так. Вот ну, так надо. Я же все-таки поп, в конце концов, и должен. Меня позвали, я пришел.
У вас работа такая.
Работа такая, да. А молодой человек, вот чего он вдруг идет кого-то чему-то учить?
Потому что он круче другого.
Потому что его переполняет. Потому что он влюблен и поет песни, как соловей на ветке.
Что его переполняет? Осознание...
Его переполняет конкретно Дух Святой.
А не осознание ли собственного превосходства над всеми прочими, которых Дух Святой не посетил?
Дальше, знаете как, вот есть очень интересный анализ, есть такая хорошая книжка Ладыжинского, «Свет незримый» называется, где подробно анализируется православная и католическая мистика. Очень всем советую эту книжку найти и полистать. Там сравниваются взлеты православия со взлетами же католичества. Там оцениваются разнообразные мистические явления, которые были у католических подвижников, у Франциска Ассизского, у Игнатия Лойолы. И вот Ладыжинский делает замечательный вывод. Он не списывает все то, что было их мистическим опытом, просто на играние крови, на бурление, на страсти или что-то. Говорит, там, безусловно, было что-то вот реально духовное, что-то от Бога. Но при этом в силу определенного типа католического подвижничества это оказалось настолько густо замешано на разного рода страстях, что очень сложно отделить одно от другого. То есть это не значит, что вот, допустим, католические подвижники или там какая-нибудь Мария Антуанетта, которую часто вот экстаз ее вообще говорят, что это вообще было что-то такое совсем плотское, вот, а вовсе не духовное, что она была вот не христианкой. Да, мы не можем сказать, что это правильная мистика. Но ревность ее была по Богу, и перла ее не просто от страстей, от гордыни или еще от чего-то такого. То же самое, еще раз говорю, касается и Франциска Ассизского, Игнатия Лойолы, и других мистиков католических. Но там было замешано все. Слушайте, густо.
Слушайте, Савонарола, наверное, тоже перла.
И мы не можем... Да, то есть просто это не в чистом виде. Вот мы не можем сказать, что это вот только Дух Святой. А, скажем так, это вот и от Духа Святаго, но и страстей такая куча, что мы вот не можем этому вот буквально... То же самое, я думаю, можно сказать и про неофитов. Безусловно, исходный импульс движим, безусловно, от Бога. Их действительно прет от того, что они переполняются Духом Святым. Но в силу того, что они как подростки не понимают, что с этим делать. Вот смотрите, у подростка проснулось что-то в штанах, в голове, в душе, еще где-то. Что он делает-то? Он не знает. Один там начинает искать себе каких-то подружек или там друзей. Другой, значит, там
с крыши прыгает.
Они просто не понимают, что с этим делать. Но при правильном обращении с тем, что было им дано Господом, они вырастают нормальных семьянинов, мам, пап многодетных или монахов. Вот. То же самое касается и когда человека настигает Дух Святой. Вот. Он не знает еще, что с этим делать. Божественное касание его сопровождается дополнительными его страстными движениями, в том числе теми, о которых вы, Татьяна, говорили, и гордыней, и то, что его прет, что он такой крутой, и то, что все это оказывается замешано на гневе. Первоначальное разделение в каждой обезьяне, человеке заложенное свой-чужой, вот, и так далее. Да, действительно, все эти вещи проявляются, но говорить о том, что они там движутся только своей гордыней, там я бы не стал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». Тут Таларсен и протоиерей Максим Первозванский сегодня в студии. Говорим о неофите, о проповеди Христа и о том, как быть, чтобы после того, как нас впервые посетил Дух Святой, нас не унесло куда-нибудь совсем не в ту сторону. Вы вот упомянули средневековых мистиков. И ведь действительно, ну, давайте будем откровенны, вот эти вот экстатические откровения духовные, они наделали очень много зла, начиная там от крестовых походов и заканчивая инквизицией. У нас, может быть, в России немножко были другие исторические реалии, но тоже, в общем, понаделали всего. И что там только не было. И скопцы, и какие-то сумасшедшие сектанты разнообразного толка. И ведь сегодня мы периодически сталкиваемся с людьми, которые во имя веры православной творят просто бог знает что. Я не знаю, там... Ну, тоже, ну... закрывают ночные клубы, в которых там танцуют люди, отменяют рок-фестивали и там, не знаю, клеймят какие-то спектакли, бьют морды людям за то, что у них не та длина волос или не тот цвет одежды. И, конечно, у большей части общества, которая от церкви далека, это вызывает, ну, мягко говоря, недоумение, а так-то вообще негодование.
Ой, как... Какую вы тему затрагиваете? На самом деле, она очень непростая.
Я просто, понимаете, я в силу того, что я нахожусь между своей духовной жизнью, я нахожусь в храме, в своей профессиональной жизни, я нахожусь в сфере такого социально-общественного взаимодействия с большим количеством людей. Очень многие мои знакомые, которые не являются православными христианами, реально предъявляют мне претензии. Как ты, верующий человек, относишься к тому, что вот этот поп служит там, перед иконой Сталина? А вот эти вот казачьи патрули, инспектируют ночные клубы в Петербурге, почему они имеют право бить морды тем, кто танцует в этих... И так далее, и тому подобное. Я не всегда знаю даже, что ответить. Потому что я понимаю, что это какое-то рвение. Или вот у нас даже, например, на празднике в нашем храме... У чаши стоит патруль из казаков с нагайками. Зачем он в храм с нагайкой пришел?
Ну, это вопрос к вашему настоятелю, простите.
Безусловно, да,
я не хочу никого
да,
судить,
да.
Я не знаю,
нет, конечно,
но происходит.
Я как простой прихожанин, пребывая в недоумении, ну, я хотя бы, я пришла причаститься, поэтому я на эту нагайку посмотрела и пошла себе дальше своим делом заниматься.
Ну, у него коня надо, который во дворе стоит.
На скаку остановить, да. Понимаете, просто не зря же возникла вот эта терминология православные активисты, да, не зря существуют какие-то... действительно,
ну, вы
радикальные
знаете,
споры.
Это вообще, я не думаю, что нам сейчас время позволяет долго и серьезно об этом говорить. Оно на самом деле того стоит.
Но ведь молодежь очень сильно вовлекается в это.
Если быть честными, то на самом деле в истории церкви это встречалось не один раз. И далеко не всегда от самой же церковью расценивалось как что-то неправильное. Достаточно сказать, что то там в IV или V веке действительно, причем такие святые, как там, я не знаю, Амвросий Медиоланский и другие святые на Западе и на Востоке, они требовали и действительно реализовывали, они закрывали там языческие капища, насильно приходили и закрывали. Значит, еретиков во все времена, ну, за исключением там уже 20 века, скажем так, высылали куда-то за пределы, ограничивали в правах, если говорить уже про государственные какие-то структуры.
То еретики, отец Максима. Вот смотрите, я вам реальную историю расскажу.
Так и Амвросий Медиоланский там, и другие святые, они разрушали языческие капища. Люди себе пришли... То есть в наших реалиях это было примерно то же самое, что группа активистов Храма Христа Спасителя пришла в еврейскую синагогу, выгнала всех евреев, синагогу сожгла.
Нет, хорошо, это не хорошо.
За это их признали святыми.
Это чудовищно, но это все-таки вопросы...
В реалиях 21 века
войны.
Это чудовищно.
Это, нет, подождите, но это все-таки, скажем так, отношения, которые люди выясняют в духовном поле. Вот вопрос. Просто история, которая свежа еще. У меня есть приятель Илюша Островский. Он много лет делал фестиваль, молодежный фестиваль «Кубана». Разумеется, на этом фестивале появляются, ну, там, люди там не только, значит, музыку слушают, но они там и выпивают, но они взрослые люди, им уже есть 21 год или даже, может быть, 18. Но в массе своей люди приезжали на этот фестиваль слушать музыку, потому что он привозил классные группы, и это был действительно там несколькодневный праздник современной музыки и молодежных субкультур.
Это сейчас... Вудсток.
Да, да. Значит, на Кубани этот фестиваль прикрыли не без участия православных активистов. Илюша переехал в Калининградскую область. Полгода человек вел переговоры с местными властями, всех уговорил. Представьте себе, что такое устроить трехдневный фестиваль. Например, привести десяток групп из-за границы, все со 100% предоплатой. Все гонорары уплачены, все службы на ноги поставлены, милиция, там, не знаю, скорая помощь, прочее, прочее, все закуплено, договоренности есть со всеми людьми, которые там занимаются едой, инфраструктурой, прочее, прочее. За неделю фестиваль отменяется, и, опять же, почему-то к этому имеет отношение местное отделение патриархии, которое говорит, ты правильно, хорошо, блуд, гордость, там, не знаю, пьянство, гулянство. Наверное, с точки зрения... духовный, этот фестиваль не является добром. Но с точки зрения светской, какой-то социальной, этот фестиваль мог поднять регион, привлечь сюда туризм. Я уж не говорю о том, что бедный Илюша попал вообще на такие деньги. Я не знаю, как он будет из этого выкарабкиваться.
Да это сложный вопрос. Мне вчера звонит знакомый.
Ну почему?
Почему? Мне вчера... Вот я православный поп, простой. Никакие фестивали не закрываю, не открываю. Мне вчера звонит человек, у которого жена и дети, который занимается организацией действительно всевозможных там мероприятий такого вот музыкально-танцевального шоу свойства. Ну, такая у него профессия. Угу. Он уже...
Праздники делает.
Да, несколько месяцев сидит без работы. Грудной ребенок на руках, жена не может работать, там еще так, другие дети. Они вот перебиваются с хлеба на квас. Он мне вчера, я вот не это сам, звонит и говорит: отец Максим, такая проблема. Предложили в ночном мужском клубе ставить шуточное стриптиз-шоу. Кушать очень хочется. Согласится мне или нет? Я говорю: ты сам как думаешь? Он говорит: ну, я вот, ну, вот вы понимаете, мне же кушать хочется. Я говорю: ты мне зачем позвонил? Ну, я понимаю, что этого православному человеку делать нельзя. Понимаете? То есть, вот этот вопрос, что можно, что нельзя, он, вот когда мы все сыты,
это
когда мы все
совести,
добрые...
правда же?
Знаете, есть такая хорошая поговорка: солидный Господь для солидных господ. Вот параллельно, что там происходило во Вьетнаме-то с фестивалями в Вудстоке?
Война.
Да, жгли напалмом, да. И не считали, кого жгли. То есть вот эта вся терпимость, эта вся толерантность, она ведь имеет всегда свою обратную сторону. К сожалению, но именно ведь... вот такую.
Но ведь и
до тех пор,
воинствующий...
пока вот мы хорошие, пока мы находимся в поле, пока мы говорим, что да, геи – это хорошо, пускай,
не,
давайте они будут, думаем... давайте...
Ну, нет, тут же речь не о геях.
А чем блуд хуже-то?
Ну, там, ну,
а нет, чем он хуже-то?
Но этот фестиваль,
ну, вот выделили
не проповедует
геев отдельно.
Блуд.
Нет,
это
я понимаю,
не
я сейчас,
да?
Нет, мы сейчас с вами просто обсуждаем, да, мы обсуждаем как бы проблемы. Я не знаю, что там было.
Человек может за церковную ограду выйти
тому,
и кого-нибудь
что...
в кустах целовать начать. Это же тоже,
мы
это
хотим.
Же его личное дело.
Мы сейчас со своей позиции 21 века очень хотим, чтобы церковь сидела в церковной ограде, чтобы она ни в коем случае не используя никакие административные, не дай бог, ресурсы. Очень хотим. Чтобы она вот ни во что не вмешивалась. Чтобы на дверях у нее было написано: «Христос воскресе, приходите к нам, мы знаем тут». Вот. Но вот дальше мы не выходим. Но... Никому ничего не навязываем.
Вот скажите...
Не говорим, что если вы к нам не придете, вы будете вечно гореть в огне. Вот.
Но скажите честно, неужели отмена молодежного рок-фестиваля – это проповедь?
Слава Богу, я всегда благодарю Бога за то, что я не архиерей.
Да,
вот, безусловно. Что мне не приходится принимать подобных решений, и что мне Господь никогда не являлся и не говорил: пойди и разгони.
Мы ни в коем случае не обсуждаем ничьих решений. Там, я думаю, что там, помимо вмешательства церкви, огромное количество разных подводных камней,
да?
Да, с местной властью. Дело не в этом. Мне просто жалко по-человечески и его, и моих...
Мне тоже очень жалко
там,
моего...
зрителей, которые туда не доехали.
Прихожанина, которому нечего кушать. Я, наверное, постараюсь ему материально помочь.
Вот. Ну, а потом же, понимаете, ваш прихожанин все-таки, опять же, он православный человек. Он ведет православный образ жизни, у него другая вообще парадигма изначально. А мы говорим все-таки о рок-фестивале, там разные люди самые,
да?
Появляются. Вот с вашей точки зрения, просто человеческой, даже не пасторской, неужели отмена огромного фестиваля, праздника, который люди... Это не гей-парад,
да,
это
я понимаю.
Не стриптиз-шоу, это рок-концерт большой, где выступают очень талантливые люди. Неужели это, ну, это проповедь Христа?
Скорее всего, нет. И я не говорю, что это было правильное решение, но я и не говорю, что это было неправильное решение. Я вообще не берусь судить о том, что там было, что там происходило. Другой вопрос, что жизнь, на самом деле, христианская, она не очень простая, как только мы выходим за границы своего личного пространства.
Конечно.
А мы говорим, а мы вот хоть в какой-то степени мы отвечаем за ту среду, в которой мы живем. Вот за подъезд. Как
безусловно.
Я должен проповедовать Христа в своем подъезде? А за район? А за город? А за страну? Как я вот, особенно в условиях какой-то агрессивного внешнего там воздействия, насаждения чего-то, как я должен себя вести? Я сейчас никого не оправдываю, никого не осуждаю. Я только задаю вопросы, на которые каждый христианин он отвечает сам.
Ну, вы же сами сказали, личным примером.
В чем этот личный пример состоит? Он у каждого может быть свой. Каждого... У одного это монашеский подвиг. Сергий Радонежский, да, вообще взял и ушел из этого мира в леса, а в результате развернул Русь на, если не на 180,
слушайте,
то на 90 градусов
точно.
Слушайте,
но ведь у кого-то же это может быть и проповедь со сцены. Сколько мы сейчас видим рок-музыкантов воцерковленных, которые...
Может, конечно. И у меня тоже много друзей в этой среде, да, которых я знаю, которые ходят в храмы, исповедуются, причащаются. Вот. Поэтому я и говорю, что я не знаю. Я не знаю. Вот. У меня нет в этом на самом деле определенный трагизм каждой эпохи, что каждая эпоха на свои вызовы находит сообразные и соответствующие ответы. И не всегда существует только центр. И центр существует вообще только тогда, когда есть лево и право. Когда мы понимаем, что вот это беспредел, и это неправильно, тогда мы начинаем понимать, ага, вот это, наверное, правильно. Вот это примерно вот та самая царская линия, когда я ни налево, ни направо не должен уклоняться, поэтому острию пройти. А вот это уже теплохладность, это уже равнодушие. Когда я понимаю, что вот там мои друзья, приятели, неважно, школьные, работающие, институтские, живут там, ну, я сейчас специально, там, допустим, обостряю, вот они там геи живут себе, вот у меня соседи хорошие всегда, я с ними был знаком. Я могу их на день рождения к себе пригласить? И мы посидим все вместе, выпьем, закусим, поговорим о детях.
Они же тоже люди.
А, конечно, я ни в коем случае не говорю, что они не люди. Я понимаю, что это проблема. А я могу их в свою семью пригласить? А вот у меня у знакомого совсем недавно была проблема. Очень серьезная проблема. Кстати, связанная с рок-музыкой тоже была. Вот, семья, дети. Вот, папа ушел к другой. И у него теперь новая семья. И вот я как должен... Они меня не спрашивали, что называется, его не спрашивали. Вот папу с его новой женой я приглашу к своим детям, которые... Или там вот меня знакомые об этом спрашивают. Как бы они всегда знали, что есть дядя Петя и тетя Катя, есть их детишки. А теперь у дяди Пети тетя Лена. Угу. Это частная их свободная жизнь. Они его к себе, вот с его теперь детьми, они должны пригласить и сказать, что это все нормально? Или нет? У меня нет ответа. Понимаете? Потому что если просто пригласить, то это все нормально. У детей запечатлевается, что вообще это все нормально. С кем хочу, с тем и сплю. Захотел, развелся, захотел, женился. Или я должен детям объяснить, что вообще-то развод это неправильно. А дети это поймут. И вообще, а какое право мне дядя Петя дал, чтобы там комментировать его личную жизнь? Да? То есть вопросов очень много.
А вот потому, что вы не неофит, поэтому вы говорите, я не знаю, и лучше я...
И каждый раз я ищу очень индивидуальный ответ на каждый из этих вопросов.
А неофит-то, он его не ищет. Он рубит, и все, с плеч... Голову долой.
Ну, может быть, я поэтому и могу сказать, что я не знаю, потому что есть неофит. И я, глядя на него, могу как-то себя позиционировать.
Сопоставить.
И думать, а я как себя должен в этой ситуации? А если его не будет? Если я вместо центра окажусь тем, кто справа, а тем, что слева, они будут вообще просто болото, которым ничего не надо.
Печально все это, на самом деле.
Да, по-моему, наоборот, весело.
Нет, мне кажется, что просто это действительно... Это называется, как говорил Черномордин, хотели как лучше, а получилось как всегда. Наше желание... Желание вообще и церкви, и людей, которые открыли для себя Христа, пронести эту проповедь, донести до людей счастье вечной жизни, какого-то света, который их коснулся, очень часто проявляется в таких действиях и в таких формах, что вызывает совершенно обратный эффект.
Вспомним апокалипсис, послание к Лаодикийской церкви. «Если бы ты был холоден или горяч, но ты тепл, и я изблюю тебя из уст моих». Поэтому если человек горяч, то слава Богу, он, может быть, дров нарубит, он за это будет отвечать.
Сожжет
пол, но он,
Европы,
по крайней мере, движется, его можно направить. Знаете, изменить направление движения можно только тогда, когда это движение есть. Если движения нет, если человек сидит в теплой луже и говорит, что мне ничего не надо, вот тогда его очень сложно куда-нибудь направить. А поговорить о вечной жизни можно даже в аду. Об этом Льюис хорошо написал в своем замечательном произведении «Расторжение брака», что, так сказать, в раю, в смысле, в аду могут быть замечательные богословские споры. Вот, и привязанность к ним может быть гораздо крепче, чем желание попасть к Богу в рай.
Но, а все-таки, что можно посоветовать человеку, который нас сейчас слушает, и которого вот так вот распирает, как вы говорите?
Ну, совет включать мозги все равно не поможет, потому что...
Не включится?
Нет, они включаются. Только они включаются особенным образом, так, как они у этого человека в данный момент включаются. Знаете, есть хорошие слова Александра Сергеевича Пушкина. «Блажен, кто с молоду был молод». Блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с годами вытерпеть сумел, кто в 20 лет был франт или хват, а в 30 выгодно женат, кто в 50 освободился от прочих и иных долгов, кто славы, денег и чинов спокойно в очередь добился. Вот, то есть всему свое время. Неофитство – это прекрасное время, и просто важно, знаете как, в молодости много чего можно попробовать, только не надо наркотики пробовать, и блудить желательно не надо. А так вообще это время поиска, конечно. Вот, а старость – это время, когда ты сидишь и другим рассказываешь о том, как, что правильно, что неправильно, а зрелость – это свое особое время. Это касается не только физической нашей зрелости, молодости или старости, но и духовной тоже, и поэтому неофитство, по-моему, прекрасное время, важно просто, чтобы они не убили никого. А так, в общем, все нормально. Мне кажется, когда возникает любое напряжение между этими активистами и вашим Илюшей, вообще, с точки зрения теоретической, вообще любое противоречие является источником развития. Вот. Если противоречий нет, то и развития нет. Поэтому, я думаю, это все как-то будет осмысленно, переварено, из этого будут сделаны выводы всеми, и хорошо, что это есть.
Спасибо огромное. У нас в гостях был протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников и главный редактор журнала «Наследник». Тема у нас была сегодня такая очень глобальная, от первоапостольских шагов до фестиваля «Рок над Волгой» и «Кубана». Я желаю всем счастливого окончания поста. Берегите здоровье, слишком активно не разговляйтесь.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».